Ну, мы надеемся, кроме того, что будет интересно, будет еще познавательно, потому что мы будем читать Слово Божие, будем размышлять. И тема, на которую я бы хотел сегодня проповедовать, я ее обозначил так. Будьте бдительны на отдыхе. Лето, да, я не буду говорить о каких-то там от солнца препаратах или еще о чем-то, это вы и сами знаете, но я буду сегодня размышлять вместе с вами об одном библейском персонаже, о Давиде. И если вы немножко сейчас вспомните, чем знаменит Давид, какие великие дела он делал, так немножко, чтобы вы вспомнили, кто такой Давид. Я думаю, детки вспомнят, что Давид – это тот, кто убил Голиафа. Помните? Вам в воскресной школе, наверное, рассказывали, говорили, что вот надо быть каким смелым. Кто такой Давид? Полководец, царь. Писание о нем говорит, что он муж по сердцу Божьему. Разносторонняя фигура Давида. И нас, меня лично учили и предлагали, когда трудно, читай псалмы. Когда весело, читай псалмы. Хочешь решить какую-то проблему, читай псалмы. И там Давид обо всем об этом пишет. И он свои переживания, радостные или грустные, он все это описывает в своих псалмах. Но кроме того, что мы можем читать о великих войнах, мы также можем вспомнить о том, как Давид дружил с Иоаннафаном. Это тоже библейский пример для нас вот этих взаимоотношений. Мы также можем вспомнить, что при возможности убить своего злейшего врага, он его пощадил. И много-много других моментов Священное Писание нам рассказывает о том, какой был Давид. Но мы прекрасно понимаем, что Давид был несовершенным человеком. И как раз вот небольшой эпизод, который был в его жизни, я хотел, чтобы мы сегодня его вспомнили. Мы прочитаем вместе с вами из второй книги Царств, 11 главу. Будем читать всю главу, потому что в этой главе как раз и повествуется то, что произошло с Давидом. Итак, 11 глава 2 книги Царств. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян, осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, став с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. Сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, «Пришли ко мне Урию Хитиянина», и послал Иав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Уре, «Иди домой, омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Уре, «Вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду, «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть, пить и спать со своей женою. клянусь твоей жизнью, жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения, и приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стен будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Яровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко находились в стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия, хитиянин, также умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. Тогда посланный сказал Давиду: одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, мы преследовали их до входа в ворота, тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, умерли некоторые из рабов царя, умер также и раб твой Урия, хитиянин. Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усили войну твою против города и разруши его, так ободри его. И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал ее в дом свой, и она сделалась его женой, родила ему сына, и было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Аминь. Вот такой большой текст, как напоминание для всех, для нас, что произошло с Давидом. В чем проблема? Мы размышляем над тем, что, в чем была проблема Давида. И мы читаем, что Давид согрешил, когда был спокоен. В 12 главе, когда уже пришел к Давиду пророк, он Давиду сказал следующие слова: «Зачем же ты пренебрег слово Господа?» Вот эту основную проблему обозначили перед Давидом – пренебрежение Божьего слова. Перед этим Давид одержал несколько побед, расширил границы Израиля, сделал страну безопасной от нападения. Господь утвердил его царем, возвысил над царствами. Неужели получается, чем выше поднимаешься, тем громче падать? Есть ли такая высота, с которой упасть невозможно? Давид начал пренебрегать своими обязанностями. Если мы вспомним вот это повествование, люди бегали. Одних он послал туда, других послал туда, одних на войну, других к Версавии, а сам он отдыхал. Сам он наслаждался тем, что вокруг него было движение, а он отдыхал. И для нас как раз и пример в том, что грех начинается там, когда мы пренебрегаем своими обязанностями, когда нам нечего делать. В отдыхе тоже необходимо знать меру. Тот, кто победил Голиафа, он не одолел похоть. Тот, кто поразил врагов у Евфрата, у Черного моря, он не смог победить себя. Тот, кто уклонялся от копья Саула, не уклонился от красоты Версавия. И в этом повествовании мы видим, как грех поражает, как постепенно, постепенно грех, как снежный ком, от взгляда до убийства. Вот эта прогрессия, которая произошла и в жизни с Давидом. В книге Притч мы читаем, что начало ссоры как прорыв воды, и мудрец советует оставить ссору прежде, чем разгорелась она. В ситуации же с Давидом мы видим, что одно согрешение пытается как-то сгладить, но получается еще хуже, еще хуже, еще хуже. И вот эта история Давид, Урия и Иоав, когда военные действия, и Давид посылает на верную смерть. Этот эпизод, он, его даже можно, как вот в передачах, которые специализируются на криминалах. Почему же убит Урия? Может быть, человек со стороны и не узнает. Ну, погиб и погиб. Но Бог все видит. Бог знает. Давид знает. Знает Нафан. И даже Нафан говорит следующие слова, что Давид дал повод язычникам. Язычникам говорить плохое о Господе. Вы знаете, эта ситуация очень похожа на нашу, когда мы общаемся с кем-то, живем, пытаемся жить христианской жизнью, но окружающие нас люди так и хотят уловить нас, чтобы потом упрекнуть. А вот какой ты верующий, а вот какой Бог, в которого ты веришь. Это говорит нам о том, что на нас большая ответственность. Это говорит нам о том, что действительно, прежде чем что-то сделать, необходимо подумать. Необходимо проверить, соответствует ли наше желание или поступок с волей нашего Господа. Впереди тупик. И осознавая то, что Давид в тупике, он пишет следующие слова, мы читаем это в 31-м псалме. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». В этом повествовании мы также можем увидеть, каковы последствия согрешения, последствия греха. И взирая на ситуацию, которая произошла с Давидом, мы понимаем, что грех очень дорого стоит. Умирает сын, восстание, царство разделено в итоге, и печальная ситуация. Казалось бы, мы с вами ждем, что кара Божия, она мгновенная. Человек согрешил и тут же должен быть уничтожен с лица земли. Но нет, есть последствия. И здесь в ситуации с Давидом тоже нельзя сказать, что Бог не знал. Но он в свое время послал пророка к Давиду. И в свое время, когда Давид был готов уже принимать эти слова, произошло изменения. Нельзя сказать, что вот остановилась на этой печальной ноте эта история. Бог продолжает свою работу в Давиде. Он посылает своего пророка Нафана. И здесь тоже необходимо сказать о Нафане, о его вот качестве. человек, который не постеснялся обличить царя. Мне кажется, опасна эта работа, обличить царя. Я не знаю, слышали ли вы, нет, на этой неделе прошла такая информация в СМИ, что президент подал на развод. Но кто из наших людей, которые приближены к президенту, из религиозных лидеров, может сказать то или иное, указать на тот или иной грех? Тот, кто вхож в администрацию. Большинство людей озвучивают это в социальных сетях. И все. Но если Господь повелевает идти, надо идти. И Нафан прекрасно понимал, что когда он будет говорить, Бог будет действовать в сердце Давида. И в 12 главе мы читаем вот эту трогательную историю про то, как богатый человек отнимает овечку у бедного для того, чтобы заколоть ее. Давид возмущается. Он понимает, что такое не должно быть. Он же сам был пастухом, сам понимает, что такое единственная овечка. Более того, он понимает и знает Писание. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатят за вола и 4 овцы за овцу. Мы читаем в 12 главе, что сильно разгневался Давид на этого человека, сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший эту». Но Давид не понял, что это история о нем, что смертный приговор он вынес себе. И тут Нафан вонзает меч, меч обличения в самое сердце Давида. 7 стих 12 главе мы читаем: «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя на царя над Израилем и избрал тебя от руки Саула. Дал тебе дом господина твоего, жен господина твоего, на лоно твое. Дал тебе дом Израиля, Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих пред глазами твоими, отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И здесь мы можем сделать такое небольшое отступление. Как реагировать грешнику на такие слова? Как реагируем мы, когда звучат слова обличения, что да, совершена ошибка, да, мы близки к падению? Как мы реагируем? Обычное явление критиковать других. Хорошая защита. Показать мнимую свою святость и раскритиковать тот, кто рядом. Кто поступает плохо. Перевести с себя взгляд на другого человека. Но Давид в смирении прислушался к словам обличения. В 140-м псалме он пишет: «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Спасибо всем, кто может сказать, может прямо сказать, что кто-то на опасном пути. Спасибо всем, кто может направить на истинный путь. Вторая реакция – просто уйти и защищаться. Я больше так не буду. Давай не будем об этом. И царь мог так сказать Нафану? Или еще, ну ладно, я плохой, что с меня возьмешь? Как бы согласиться, что да, я плохой, но что с этим делать? Это еще одна реакция, когда человек встречается с обличением, когда ему говорят, что вот ты поступил плохо. Но, друзья мои, какова наша реакция? Мы останавливаемся на осознании того, что мы плохие, или мы пытаемся измениться? Мы пытаемся сделаться такими, какими хочет видеть нас Господь. Давид покаялся, хотя мог уйти в защиту. И еще одно – это сравнение с другими. Давид мог сказать: Нафан, а посмотри на царя аммонитян, что он творит. Что ты ко мне пришел? Или еще кому-нибудь? Это одна из распространенных ситуаций, когда мы пытаемся с людьми говорить, объяснять, как необходимо поступать. Нас сразу переводят. Нас пытаются люди сравнить себя с другими. Реакция Давида – это было искреннее покаяние. И мы, многие из нас прекрасно знают вот стихи, записанные в 50-м псалме. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю. Грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Окропи меня иссопом, буду чист, омой меня, буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня». В 31-м псалме Давид пишет: «Блажен, кому отпущены грехи». И мы знаем, что Бог простил Давида. Бог простил, потому что было искреннее покаяние. И Давид, можно сравнить его вот ситуацию, да, как поступил предыдущий царь Саул, когда тоже согрешил. Когда тоже пришли к Саулу и сказали, что ты неправильно сделал, Саул начал оправдываться. Смотри, какое я сделал благо. Я принес самое-самое. Саул не раскаялся. Мы видим обратный пример. Искреннее покаяние. И какие же уроки для нас вот из всей этой ситуации? Я для себя отметил, что первое. Все мы несовершенны. Каких бы высот любой из нас не достигал, все равно мы несовершенны. И что это нам? К чему это нас побуждает? Это побуждает нас к тому, что мы постоянно должны расти. Мы постоянно должны духовно питаться, возрастать. Мы не должны останавливаться. Ну и второе, это осознание того, что мы несовершенны, просто поможет нам не превозноситься над другими. Еще один урок – это опасность греха. Мы живем в такое время, когда размыты понятия, что греха, что нет. Что-то допускается уже, что раньше было под запретом. Мы должны понимать, что грех угрожает всем. Должны понимать, что грех поражает постепенно. И должны помнить, что грех очень дорого стоит. И третий урок. На примере Давида мы видим сущность искреннего покаяния. Не ушел в защиту, оправдываясь, а в смирении раскаялся перед Богом. И сегодня можно наблюдать ситуацию, когда многие пытаются себя оправдать. Оправдать в том, что они ничего плохого не сделали. Они никого не убили, никого не обворовали. Но у меня другой вопрос. А в чем жизнь ваша для Бога? В чем она выражается? Где та радость, где то поклонение, где то служение ревностное, которое хочет видеть Бог от своих детей? Многие люди до сих пор хвалятся какими-то прошлыми переживаниями или прошлыми успехами. Но что сейчас? Что сейчас? Что в июне 2013 года мы делаем для того, чтобы имя Божие прославлялось? Не то, что мы делали 10, 20, 30 лет назад, может быть, год назад, когда мы делали какие-то совместные акции. Что сейчас? Что будет летом? Многие программы закончились. Еще будет церковный лагерь. Еще будет праздник Троицы. Потом отдых. Потом мы разъедемся. Многие. И просто моя молитва, мой призыв ко всем слушающим быть бдительным, не расслабляться. Вот это время, когда Бог допускает какое-то спокойствие использовать для Его славы, использовать для своего личного роста. И только тогда имя Божие будет прославляемо. И только тогда многие будут видеть действительно истинного Бога, преклоняться перед Ним, наполнять церковь. И мой призыв также к тем, кто, может быть, сейчас только на пути к тому, чтобы принять Божью любовь. Может быть, среди слушающих есть те, кто только-только оставил Божье Слово. Друзья, это опасная ситуация. Пренебрежение Божьим словам привело Давида к падению. Может быть, вы еще, так скажем, на плаву, но призыв к вам вернуться к полноценному изучению и погружению в Слово Божие. А может быть, жизнь ваша уже как снежный ком, и вы пытаетесь один грех закрыть другим. Друзья, сегодня время меняться. Сегодня время предстать перед Богом и сказать: Господь, прости. Прости, что я оправдываюсь и перевожу на другого стрелки. Помоги мне являть святость пред Тобой. И я призываю сейчас всех к молитве. Помолимся. И если есть в нашем собрании те, кто не имеет мира с Богом, у вас есть прекрасная возможность сегодня склониться перед Богом в молитве покаяния. Аминь.